Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії працює Марія Вайтович. Тема нашого сьогоднішнього ефіру – як змінюється життя невідущих, а так само людей зі слабким зроком у Білорусі, дякуючи новим проєктам. Мої сьогоднішні гості – це якраз координаторка таких проєктів, це Вікторія Єфімова.
Добрий день.
Ось, а так само футболіст Євген Маркевич.
Добрий день.
Ось, Євген не бачиться, але гэта не перешкаджає йому удзельнічаць у міжнародних бігових марафонах, гуляць у футбол, усё так я кажу, так?
Так, так.
Ось, вандраваць па свету, ну, усіх вітаем. А пачнем мы трошкі здалёк, пачнем з таго, што вось Віка распавядзі, калі ласка, а мы весь час кажам пра будаванне некага інклюзіўнага грамадства. Ось, як на твой погляд, ці, ну, атрымоўваюцца ў нас яго будаванне? Так, что было, мабуть, 5 годов тому, ці вось коли ты памятаешь, так, эту ситуацию, и что теперь, то бок отримовывается, ці не?
Добрый день, дорогие радиослушатели и зрители. Маш, ты знаешь, действительно, хочется сказать, что разница есть, и если мы смотрим на общество наше 5 лет назад и сейчас, то хочется верить, что мы пошли более быстрым шагом к навстречу инклюзивности. И этому содействует множество проектов. И те проекты, которые делает Саша Авдевич, которые касаются людей с инвалидностью двигательного аппарата, а также проекты, которые с прошлого года стали достаточно, скажем так, много делать для людей с инвалидностью по зрению. В первую очередь, конечно же, плюс данных проектов именно для построения инклюзивного общества заключается в информировании людей о том, что рядом есть люди с инвалидностью. Но это совсем не значит, что люди эти сидят дома, либо они не хотят передвигаться, либо они не могут передвигаться. А как показывают примеры, как показывают множество проектов, это люди с большой мотивацией к жизни, с большим желанием жить полноценной жизнью. Вот. И поэтому очень важно рассказывать о том, что действительно эти люди хотят жить активной жизнью, полной. И для того, чтобы общество не пугалось того, что они встретят на улице, например, незрячего человека, да? Либо не говорило о том, что, ребят, вы сидите дома, вдруг вы где-то ударитесь. Такого быть не должно. Мы должны строить общество, которое будет уважать равные права любого человека, который в этом обществе состоит.
Выдатно именно для того мы сегодня тут и собрались. Я одразу, до речи, нагадаю, что наш сегодняшний эфир можно глядеть и слухать на официальной сторонке euroradio.fm, так само слухать и глядите наши живые стримы в социальных сетках, это у ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуку, и покидайте, коли ласка, свои комментарии. Вось у меня тогда еще питание до Євгена. Євген, скажи, коли ласка, а як долго ты живешь без року?
Добрый день. Живу уже давно. Я еще в сад ходил сначала полгода в обычный, а потом зрение начало падать, и уже понадобилась специализированная школа, специализированная группа. И начиная с 5 лет я обучался в Гродненской спецшколе, дошкольную группу, потом школу оканчивал, и потом колледж оканчивал медицинский. Ну, 15 лет получил, что находился в Гродно.
То бок ты памятаешь трошки еще, когда ты все бачил, так? Какой час был у тебя?
Ну, когда я еще в школе учился, у меня были различия силуэтов и цветов, а уже года два назад только осталось это ощущение. Светло, темно.
Скажи, коли ласка, а вот ты, ну, не ведаю, там, комусь тебе неприемно узгадывать, хтось тебе вельми открыто про это все каже, а як как увогуле изменилось твое життё? Ты памятаешь, вось, як ты жил в дзяцінстве, вось, твои сябры, куда ты ходил? Была магчымасць такая, вось, неяк себе проявить, и наколькі гэта было складана? Вось, мне хочется даведацца менавіта, як жить в таким стане.
Ну, я учился в интернатной системе, это школа-интернат Гродно. Там было больше общения среди таких же людей, как я сам. Ну, либо у людей, у которых есть остаток, немного лучше видят. И получалось, что все общение строилось только с ними. Ну, в процессе жизни дошкольной группы и школы, 11 классов. После окончания школы уже, когда поступил в колледж, то там уже было общение с разными людьми, и которые не видят, которые с остатком, и у которых хорошее зрение. Приходилось добираться из общежития в колледж, приходилось самостоятельно изучать дорогу, в магазин, в какой-то столовой, чтобы сходить покушать. И в этот момент приходилось обращаться за помощью к посторонним людям. Там, так как сам не видишь, и только-только попадаешь в это открытое пространство из интернетной системы, то тебе проблематично адаптироваться. Ты прибегаешь к помощи посторонних людей. Но были моменты, когда этой помощи не было, приходилось это все изучать самостоятельно. И исходя из этого опыта, и в дальнейшем оно тебе помогает в жизни. А так обращался за помощью как у людей с остатком, которое зрение было, и к здоровым, у которых условно здоровым, у которых со зрением все в порядке, то ну, некоторые с настороженностью относились и помогали. Некоторые помогали с таким действием, что у тебя никаких нарушений нету по зрению. Ну, каждый человек реагирует на это по-разному. Потом, после обучения, на отработке тоже с людьми сталкивался в связи с своей профессией массажистом, люди приходили. Они удивлялись, как человек не видит, может работать. Для них был стереотип, что человек, который не видит, он не может в общество выходить, он должен только дома сидеть. И люди начинали расспрашивать, как, что, как в быту, как передвигаешься. И когда уже в следующий раз с ними происходило общение, то уже нормально на это адекватно реагировали. Затем, когда в Минск после отработки в Минск перешел на предприятие светоприбор, тут тоже попал в среду, там, где люди и те, которые с остатком зрения, и те, которые вообще не видят. Ну и, соответственно, у меня больше появилось общение вне данной категории людей, а среди условно здоровых, когда начал искать, где можно заниматься бегом. И там тоже люди точно так же реагировали сначала как-то с осторожностью, потом уже, когда понимали, что такое же самое, как и все, уже реагировали нормально на это. И уже какие-то моменты, которые им непонятны, они напрямую спрашивали, либо я им говорил, как для меня удобно и как будет для них удобно, чтобы либо провести, либо что-то подсказать, чтобы меньше было лишних движений и действий.
Юлия, скажи, я трошки перепоню, так, а скажи, коли ласка, а была коли-небудь с дзяцінства, починаючи, так, менавіта такая востра негатыўная рэакцыя, калі ты ідзеш, напрыклад, па вуліцы, я правільна разумею, што такое магло быць, так? Ты падыходзіш да каго-небудзь, кажаш там, дапамажыце мне там распавядзіце, куды там ісці, напрыклад, так? Была востра негатыўная, калі людзі ўвогуле не дапамагалі. Вось я да чаго я кажу, што вось беларусаў называюць увесь час талерантны. Ці можна гэта вось на 100% сказаць з твайго боку, ці не?
То, што падказалі, такого не было, но былі моменты, когда ты спрашиваеш помощь необходимую, либо на остановке номер транспорта, либо маршрут сбился, либо уточняешь. Много людей ходят в наушниках, и они не всегда это слышат. Получается, что ты первого, второго можешь спросить, он тебе не ответит, но третий, пятый, десятый тебе, кто-то да, ответит и предложит свою помощь и проведет тебе до нужного места, объекта, куда тебе надо. Либо направит в нужное направление.
Я думаю, что это такая нагода добрая, просто подумай зараз про то, мы серьезно весь час ходим у наушников.
Да. Еще были моменты, когда люди предлагали помощь, и они буквально немножко провели, и уже тебе говорят, что им в другое направление. Но когда они тебя направили, лучше пускай тебя направят в нужное направление, чем они проведут и кинут, допустим, что уже дальше иди сам. Лучше пускай направят и дадут координаты более точные.
Мне здаётся, вогуле лепше, калі ты уже узяўся,
лучше довести до точки.
До нейкай кропки, калі ты ўсё ж таки не можешь ісці там далей, вось я б, напрыклад, напэўна, знайшла яшчэ каго-небудзь, там, ну, либо такие расповела методы, ситуацию.
Потому что моменты такие, ну, возникают в обществе.
Нужно сказать, что, конечно, очень многому нам нужно учиться именно по коммуникации и по тому, как правильно помогать незрячим людям. Потому что есть моменты, которых мы, например, не понимаем, люди со зрением, да, что если вы хотите помочь человеку незрячему, да, либо слабовидящему, не нужно его хватать без слов, например, да, не нужно брать за руку и тянуть куда-то. То есть обязательно нужно, например, если хотите помочь, дотронуться до этого человека, сказать, что вы обращаетесь именно к нему. То есть должно быть и голос, и действие. И, в принципе, существует достаточно много правил именно по общению и по помощи. И вот до сих пор мы, когда с Женей общаемся, я каждый раз спрашиваю, как правильно сделать. То есть если, например, вы хотите помочь человеку присесть, то нужно правую руку положить на спинку стула и объяснить, где находится что-то еще. Когда садимся в машину, тоже как правильно сделать, чтобы человек не ударился, в то же время он понял, где располагается дверь, где располагается сиденье. Вот. И то же самое происходит на улицах. Часто ребята, с которыми мы общаемся, незрячие, рассказывали очень много интересных историй, когда человек хочет помочь, он хватает, он начинает вести, он думает, что он помогает, но человек незрячий не понимает, что происходит, он думает, что его похищают. Вот. То есть здесь в плане вот, ну, как бы образованности общества тоже очень много важных моментов, к которым сейчас важно приходить.
Лучше спросить, требуется ли помощь, и как человек, который предлагает помощь, он может незрячему человеку помочь. И один момент: не нужно хватать за трость, потому что есть моменты, когда помогают, но берут и ведут за трость. А трость, она помогает, наоборот, незрячему человеку, чтобы определить препятствия перед ним.
А чего еще лучше не робить?
Ну, лучше спросить, как может человек помочь. Это самый оптимальный вариант, и человек, которому требуется помощь, он все доступно объяснит.
И нужна ли в принципе помощь? Да, потому что очень много людей, которые очень хорошо адаптированы в пространстве и обществе, и, может быть, знают конкретный маршрут, по которому идут, и им эта помощь не нужна в данный
момент. Она может еще тормозить по времени.
А еще у тебя было открытие некое такое, вот, как ты пошла працевать с Евгеном? Ну, типа, сябровали вы с ним?
С Женей
мы... Навіть про коммуникацию, я кажу так.
Да-да-да, мы познакомились как раз-таки, когда разрабатывали проект по интуитивному футболу, и уже были в процессе. Для меня открытие каждый раз при общении с людьми там, незрячими, потому что это все равно какой-то их особенный мир, который мы должны постичь и понимать, как нам всем взаимодействовать в рамках одного общества. И каждый день ребята мне подсказывают, советуют, как правильно сделать, и каждый день мы учимся вот именно вот какой-то такой действительно инклюзивным процессом, чтобы они понимали нас, а мы понимали.
Нагадаю, что слухать его можно на официальной сторонке eurorado.fm, так само глядите наши живые стримы в социальных сетках, в Facebook, Одноклассниках, ВКонтакте, покидайте там свои пытания. Я нагадаю, что сегодня тема нашего эфира – это «Як змяняется життё неведущих, а так само людей со слабым зроком у Беларуси, дякуючи новым проектам». И наши гости – это координаторка таких проектов Виктория Яфимова, а так само футболист Яуген Маркевич. Еще раз усім привітанням. В этой части эфира мы, напевно, больше будем размовлять менавіта про проекты, якія змяняюць наше життё. У инклюзивный бок, скажем так. Вот, Виктория, расскажи, коли ласка, что у нас зараз отбывается, что отбылось за последние 2 года нового такого, что поменяло весь свет наш?
Хочется верить, что да, что поменяло мир и какое-то мировосприятие. Один вот прямо из свежих проектов, который был проведен, это открытие озвученных маршрутов для незрячих людей. И пилотные проекты, эти маршруты были открыты в Минске и в Витебске. И они инициированы брендом Volkswagen Беларуси, который очень помогает в поддержании проектов именно для незрячих людей. Проекты состоят из ряда информаторов, которые находятся на ключевых точках, на определенных объектах, там магазины, аптеки, банки. И благодаря навигационной системе, которая, кстати, была тоже разработана в Беларуси, компанией Белхарт и Центром успешного человека. Центр успешного человека как раз-таки занимается различными разработками, различными программами для незрячих людей. И его руководитель Михаил Николаевич Антоненко, он сам тоже не незрячий человек и очень активно ведет деятельность для того, чтобы наше общество становилось более инклюзивным. Так вот, навигационная система «Кроки науки», которая была разработана в Беларуси, она и состоит из мобильного приложения «Баспоинт», бесплатного. Незрячие люди прекрасно пользуются смартфонами. Вот, и как раз-таки информаторы, которые издают звуковой сигнал, когда соединяются с этим самым приложением «Кроки науки». Вот, и как раз-таки по улице Амураторской, по улице Танка и до Каливарийской в Минске этот маршрут проложен. И в Витебске по улице Космонавтов, улице Кирова и к предприятию «Элект», которая вот при БелТИС, организация, которая занимается людьми незрячими.
Женя, скажи, Кайласка, а ты спробовал этот маршрут?
Да, пробовал маршрут, который находится в Минске. Поначалу он был для меня непонятным. То, что я изначально думал, что он работает как спутниковая навигация, но он работает по-иному. Там более точное направление, когда телефон в радиусе видит через Bluetooth данный датчик, который располагается на объекте. Он отображает в телефоне, программа экранного доступа себе его проговаривает, что, допустим, аптека либо почта находится, ты подтверждаешь на телефоне, он телефон вибрирует и соединяется с данным информатором, который располагается либо около двери, либо над дверью. В приложении сбоку есть меню, которое описывает, что к данному информатору какие препятствия ведут на пути. И это можно прочитать и уже проложить себе маршрут и идти на данный звук информатора. Ну и определиться уже, где он находится, потому что в приложении конкретно указывается, где он размещен. Либо над дверью, либо от двери. И там описывается, что когда заходишь в помещение, что справа, что слева, что по прямой находится. Ну,
да,
как найти и, в принципе, расположение.
Рядом, да, да. Тот ландшафт, который рядом. Вот, очень хотелось бы отметить, что такие информаторы и в рамках маршрута, и по отдельности очень важно поставить на остановочных пунктах и на светофорах. И как раз-таки сейчас руководство Центра успешного человека ведет очень активные переговоры с ГАИ и Минтрансом. Вот, ну, я надеюсь, что в ближайшее время они найдут точки взаимодействия и взаимопонимания по данному вопросу, и будут эти информаторы также установлены и на остановках.
А, слухай, а насколько вы могли разуметь у державе, вось, что это потребно, что это, вось, насколько тяжкие такие промовы, и наоборот, все разумеют, все окей.
Вы знаете, что очень по-разному. И когда мы общались с людьми непосредственно, которые занимались согласованием, во-первых, кто-то, например, говорит, а для чего, где ваши незрячие люди? Мы их не видим на улицах. На это и мы отвечаем, что мы их не видим на улицах, потому что для них не создана безбарьерная среда, в которой они могли бы свободно передвигаться. Например, вот длинные переговоры, долгие, сейчас идут с ГАИ, с Минтрансом, там это связано с определенными процессами по согласованию. Многие частные компании шли, например, навстречу однозначно. Я могу сказать, что пекарня «Буше», которая находится на Танковой, она еще и предложила 10% скидку для людей с инвалидностью. Прямо вот эта скидка прописана в самом приложении. То есть человек незрячий, когда заходит, он сможет еще получить что-то со скидкой. А в Витебске тоже достаточно была разнообразная ситуация. Кто-то шел навстречу сразу, кто-то, например, не понимал, для чего это, но как бы со всеми удавалось договориться. И здесь нужно сказать, что все зависит, наверное, от человека, принимающего решение, потому что сказать, что, например, государственные и негосударственные компании как-то идут лучше, хуже, нет. Здесь всегда срабатывает человеческий фактор, фактор понимания, фактор информированности и фактор, наверное, какой-то эмпатии.
Дякую. Вось, дарэчы, нам сёння прыйшло такое пытанне пасля анонсу, так? Кажуць, што Беларусі не ведучыя, так у іх няма магчымасці чытаць у інтэрнэце па-беларускі, так на беларускай мове. Вось што трэба зрабіць нейкую прыладу, так, якая дазволіць, ну, гэта зрабіць. Вось што пра гэта чуваць, мабыць, вы нешта чувалі такое, ці наколькі гэта патрэбна, вось Яўген, як ты думаеш? Ну, я бачу, я просто чую, што ты вельмі добра разумееш, я з табой размаўляю на беларускай мове, і там, ну, ніякіх праблем у нас няма. А вось як ты чытаеш, напрыклад, ёсць такая магчымасць?
Ну, в айфонах оно прачытвае праграму экранного доступу VoiceOver. Она прочитывает, ну, нормально, если какое-то слово непонятно, то можно по смыслу догадаться. В компьютерах есть в приложении экранного доступа, NVDA, JAWS, можно дополнительно редактировать словари, либо их скачивать, которые дополняются в саму программу. В Android тоже можно добавлять словари. И есть индивидуальные голоса, которые тоже устанавливают по раздельности, чтобы читали текст. Допустим, один голос, чтобы читал русский текст, другой голос, чтобы читал английский текст, третий голос, чтобы читал, допустим, белорусский текст. Угу. Ну, есть разделение голосов.
Я хочу сказать о том, что вот система Кроки на Гуке, про которую мы говорили, она сейчас реализована на русском и на английском языке, то есть в приложении описание идет по-русски и по-английски, и вот в ближайшее время как раз-таки она будет реализована и по-белорусски, для того, чтобы белорусское приложение на белорусском языке тоже было доступно.
Выдатная новина. Дарэчы, сёння таксама вось мы згадалі, што ёсць такі журналіст, ён Берэсце жыве, Геннадзь Шостак, так? І вось чаму я таксама узняла гэтую тэму, так, гэтую праблему, таму што я ведаю, што яму цяжкавата там пісаць, працаваць менавіта вось пра тое, што вось на беларускай мове, ну, ёсць нейкія такія праблемы, няма добрай прылады.
Есть ВКонтакте группа «Миг для незрячих». Там выкладывают разные какие-то новые новости, которые выходят сугубо с незрячими, либо с людьми с инвалидностью связаны. И есть еще сайт tiflocom.ru. Там тоже разные приложения, и там есть рассылка. Можно подписаться на данную рассылку и в данной беседе задавать вопросы, если у кого-то какая-то есть информация, либо какие-то приложения, потому что люди, кто-то имеет навыки программирования для себя делает, и они там данная информация делится, как для Android-приложений, так и для компьютерных приложений.
Ну, покуль вось такая ситуация. Дзякую за пытание одразу. Что еще? Женя, ты футболист?
Ну, я любитель спорта, человек.
У чым гэта праяўляецца? Распавядзі трошкі. Чым ты займаешся?
Ну, я занимаюсь бегом, мініфутболом, приглашают на участие.
Я адразу прапаню, вы ж памятаеце, што ў першай частцы я казала, што Яўген, ён удзельнік міжнародных марафонаў па бегу, не проста так, любитель.
Угу. Ну и вот спорт мне как в удовольствие, так и получаешь время провождения, общения с людьми и заводишь новые знакомства. Ну и, соответственно, путешествия по странам и посещаешь мероприятия, и заодно узнаешь историю города, либо иной страны, в которой ты находишься.
У мне одразу возникло два пытания. Первое, слухай, калі ты вандруешь по краинах розных, так? Где ты отшиваешь себе больше, ну, утульно, я не ведаю, зразумело, у Беларуси, ці у нейкіх іншых замежных там краінах, напрыклад, наколькі я менавіта кажу пра сераду вось гэтую.
Ну, безбар'ерная среда, где-то лучше развита, где-то на таком же уровне развита, как и у нас в стране. Угу. Вот если брать Польшу, Варшава, Вильнюс и Рига, в которых был, ну и Питер, то там я замечал, что больше развита безбарьерная среда. Там и в многих местах то же самое гостиницы, в Польше в метро, при выходе, во входе в метро надпись по Брайлю на турникетах есть, в лифте надпись по Брайлю есть, в торговых центрах, в гостиницах есть. В Вильнюсе тоже в гостиницах наблюдал, записи есть, ну, то, что вот по Брайлю в магазинах тоже имеется. Ну, лифт направления карточек вот эти. Выход, вход тоже есть. Uh-huh. В Питере больше озвучивающих светофоров сталкивался. Тактильные плитки. Вот сейчас у нас тоже начали это направляющие тактильные плитки выкладывать. Но uh-huh. светофоров озвучивающих у нас не сильно много, как нажали. Хотелось uh-huh. бы, потому что много мест, где довольно опасные при переходах, там, где не всегда есть люди, либо есть люди, но не всегда подскажут то, что либо они в наушниках, ты к ним обращаешься, они тебя не слышат, либо какие-то другие моменты, когда может кого-то отсутствовать.
Ну так, это про то, что мы казали как раз у пешей шоссе эфиру. А, Евгена, скажи, коли ласка, сколько километров ты больше за все пробегал?
42.
42 километра?
Да, это марафонец.
Это рекорд, это ух ты, ну нет.
В 17 году в Польше.
Выдатно просто, я веншую, гонорюсь знакомством. Я покуль только 11.
Ну, это здорово.
Скажи, Клиласка, а вот ты гуляешь у футбол?
Да.
Ну, так само, я думаю, что можно же такое питание. А как гулять у футбол, и не бачить?
Ну, есть специальный звуковой мяч, в который он высоко не летит, но в нем есть звуковые колокольчики, когда он ударяется об землю, об бортик, потому что на площадке стоят по краям борты, а за воротами стоят гайды, которые дают направление ворот. И в центральной части тебе подсказывает тренер. Когда ударяется этот мяч об землю, либо об бортик, и катится мяч, он создает звук. И человек идет на мяч, прежде чем он соберется идти на мяч, он должен сказать слово «бой», а потом только идти на мяч и его искать. Тот человек, с которым находится с мячом, он не говорит слово «бой». Ну, это надо, чтобы человек обозначил себя.
Супер. А вот, до речи, такой интуитивный футбол. Проект с такой именно назвой так стартовал у 2018 году, улетку, мне кажется, так это уже не у него было.
Да. Сам турнир, вот этот большой, который, в принципе, был достаточно уникален для Европы, турнир Volkswagen Cup, он проходил в августе. Но перед этим стартовал сам проект «Интуитивный футбол Беларуси», в котором мы при поддержке Volkswagen рассказывали о том, что существуют такие люди, о том, что существуют футболисты незрячие, как это все происходит, как люди играют в футбол, не имея зрения. Плюс уникальность турнира состояла в том, что он впервые в Европе соединил команды в рамках одного турнира и команды незрячих.
И людей, которые башни.
Да. Mm-hmm. И в эти команды мы привлекали волонтеров зрячих. То есть такая была как бы инклюзия немножечко наоборот, с обратным направлением. Mm-hmm. То есть люди зрячие в общество незрячих людей. А также были команды слабовидящих футболистов, которые, в принципе, белорусская команда B2, она является лидером вообще в белорусском футболе, потому что они пятикратные чемпионы мира и четырехкратные чемпионы Европы. Угу. Вот, и обо всем об этом мы тоже рассказывали, и сам турнир проводился как раз-таки для всех вот категорий людей с инвалидностью по зрению.
156 человек, спортсменов, да, приняло удел в этом турнире.
Да, из всей Беларуси. Да.
На жаль, не застается не шмат часу. Вика Яугена, а скажите, коли ласка, вы что зараз, так? Ці будзе такі турнір у гэтым годзе, мабыць? Ці плануцца нешта яшчэ, яшчэ некія там мерапрыемствы ў гэтым сэнсі, ці...
Вы знаете, нет, оно не остановилось, и нужно сказать, что данные проекты, они очень масштабные, и наши партнеры Volkswagen, они говорят о том, что будут очень рады, если, как бы показав пример в прошлом году, в этом году присоединятся другие партнеры, которые смогут также реализовывать данные проекты и по озвученным маршрутам, и по турниру по интуитивному футболу. И это на данный момент очень важно.
И благодаря этому проекту, то, что проводился Volkswagen Cup турнир, национальная команда смогла съездить в Румынию на отбор чемпионат Европы, поиграть и попробовать силы с другими странами, более опытными, Грузия, Греция и Румыния. Румыния была. И в Питер на турнир тоже. Mm-hmm. Есть контакт, тоже было 4 команды.
Это просто шикарно, але сейчас наш скончился, на жаль. Нагадаю, что у меня в гостях сегодня, у гостях Еврорадио были Виктория Яфимова, координаторка таких проектов, о яких мы сегодня узгадывали и размовляли. Так само Яуген Маркевич, футболист, марафоне 42 километра. Вот, великий вам дякую, слухайте Еврорадио.
Дякую.